Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И в эфире программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. И Александр Минкин здесь, в студии.
Здравствуйте.
Александр Викторович, здравствуйте. Что это у вас за оковы?
Что? Какие оковы? А, это браслет. А его видно?
Да, его видно.
Вот это «Новая газета». Это гениальный браслет. Это флешка. И в ней все. Все номера «Новой газеты». Вот все. С 93-го года, когда она возникла, и по сей день. И тут я кое-что из этой флешки доставал и распечатывал.
А почему 79?
Это мне подарили, потому что мне 79.
А, это возраст.
Да.
Интересно, а приобрести ее можно как-то?
Думаю, что нет.
Эксклюзив.
Абсолютно.
Ну ладно, давайте поговорим о нашей
теме. Вот, я из нее же брал сегодня, вчера, фрагменты, и даже вот сейчас мы их покажем частично на экране, когда до этого дойдет. Значит, речь пойдет, даже не знаю, как сказать, об американском фильме про нашу историю. Вот это, не прошедшее время.
Сериал вы имеете в виду?
Сериал, да. Это сделали американцы. Это сделали американцы, и в титрах сообщается, что они 9 лет делали это кино. И брали бесконечное количество интервью. Я думаю, исходников там на сотни часов. Но и 10 серий по, ну, там от часа до полутора, по-моему, каждая серия. То есть это огромный объем. И вот теперь я случайно, услышав про этот сериал, потому что Венедиктов в программе «Будем наблюдать» сказал, а там вот Минкин в кадре появляется. Я это услышал и думаю, интересно, что я там появляюсь?
Так.
Я начал смотреть. И теперь проблема. Эта проблема чрезвычайно сложная. Она зависит от того, кто наша аудитория. Если им 100+, они, может быть, что-то помнят, а может быть, уже и ничего не помнят в силу возрастных изменений. Если им, например, 60+, то они, наверное, кое-что об этом знают, о том, о чем я буду говорить. А если им 20? А вот если взять сейчас на улице 20-летнюю девушку или мальчика, и спросить, а кто такой Кох? А вы можете ответить?
Ну, был такой кто? В 90-е политик.
Ну?
Давно.
Ну, расскажите все, что знаете.
Да ничего толком не знаю.
Ну, серьезно не знаете?
Ну, только вот то, что я выцепляла как-то из разных... Вот, кстати, у нас, вы, по-моему, про него рассказывали в одном из наших эфиров, когда мы обсуждали сериал «Певчих». Вроде
да,
как.
точно.
А, да, ну то есть вот такое, знаю, что был, знаю, что занимался вот активно российской
чем?
Политикой.
Политикой?
Нет.
Нет, он занимался приватизацией и стал очень богат на этом пути. Так вот, в том-то и дело, что если бы я видел перед собой аудиторию, я видел бы лица, видел бы возраст. И одно дело, когда я пришел в школу, в 10 класс, что-то рассказывать. А другое дело, когда я пришел в какой-то клуб пенсионеров. Я бы рассказывал по-разному. Если допустить, что нас смотрят, слушают молодые, то ведь надо объяснять совершенно по-другому. Вот просто совершенно по-другому. Значит, и начать придется с Гайдара. Ему памятник в Москве поставили. Организован Гайдаровский форум. Может быть, ежегодный, а может, не ежегодный, не знаю. Там они продолжают восхвалять Егора Гайдара, не путать с Аркадием, автором замечательных книжек. Типа «Голубая чашка», «Чука Гек». Вот. И вот эта проблема. она нерешаема. Потому что я не знаю, кто нас слушает, кто нас смотрит. И у меня была история на «Эхе Москвы» очень давно. Можете кто угодно посмотреть, в каком году убили япончика. Это был криминальный авторитет, вор в законе. Он просто считался номер один. Пока он был жив, он был вор в законе номер один. И вот, умирает Гайдар. Не помню, в каком году. Если можете, посмотрите, пожалуйста.
В 2009.
Я на «Эхе Москвы». Что-то такое, меня чего-то спрашивает ведущий, я уж не помню, какая-нибудь, может, Карина или еще кто-то. Что я думаю про Егора Гайдара? А в каком году убили япончика?
Сейчас посмотрю. Ну, вы спасибо. Пока рассказывайте. Я сейчас поищу пока. Япончик. Иваньков Вячеслав Кириллович. 2009 тоже.
Вот. Точно. Видите, как совпало? И вот. Я чего-то такое критическое сказал о Гайдаре в связи с тем, что он помер. А мне ведущая и говорит, о мертвом либо хорошо, либо ничего. Это такой вот упрек, что, мол, надо вести себя морально. А я говорю, простите, вот только сейчас умер япончик, и я слышал, как его тут со всех сторон, ну, скажем так, критически поливали. Всяко. И вдруг она говорит, как вы можете сравнивать? То есть как я могу сравнивать Егора Гайдара и япончика? А я ей говорю, а почему нет? Там, куда они попали, никаких министров и председателей правительства и воров в законе там просто нет. Там просто люди. А теперь, когда вы говорите, что нельзя сравнивать, почему? Япончик преступник. Глава, или как там, авторитет преступного мира, а Гайдар – глава демократического правительства какой-то партии. А теперь внимание, я ее спрашиваю. Скажите, по-вашему, от кого больше умерло людей? Физически. От действий япончика или от действий Гайдара? Вот просто, это просто арифметика. От кого больше умерло людей.
Но это спорный момент.
Какой спорный? Вы думаете, что япончик убил десятки тысяч, а от реформ Гайдаров-Чубайсов умерли десятки тысяч? Посмотрите на демографию. Как результат этих, этой, как они называли сами про себя, бескровной революции.
Но еще можно говорить о том, что эти смерти были результатом советской экономики и главное последствие было...
Спасибо. Результат советской экономики. Значит, первое, что сделали Гайдар и Чубайсы, они уничтожили сбережения. Гайдар сказал, это мусор, они должны сгореть. И Явлинский еще об этом говорил. Эту фразу приводил. А я даже где-то написал. Он про кого говорил? Про сберкнижки или про людей? Это мусор, они должны сгореть. Почему это мусор? Люди работали всю жизнь. Ну вот, первая в мире заметка, теперь принято говорить статья, а мы говорили заметка. И когда кто-нибудь говорил, да вы же написали статью, я говорю, не-не-не, статьи Белинский писал, а мы пишем заметки. Первая в мире заметка о реформах Гайдара, о том, что они провальные и чрезвычайно вредные, была моя. Это было в МК, «Московский комсомолец», январь 92 года, реформа была там неделя от роду. Я написал, честных богатых не будет по этой реформе, налоги они платить не будут, ну и так далее. Ну вот, и потом... И потом шли годы, была ваучерная приватизация. Может, кто-то... Вы что-нибудь слышали про ваучеры?
Да.
Что?
Что выдавались бумаги, позволяющие... Ну, якобы ты получаешь какую-то долю в государственных деньгах. Примерно так, да?
Ваши родители получили долю?
Я даже не уверена, что у них были ваучеры.
Почему же нет?
Не знаю, мне про это никогда не рассказывали.
К следующей программе спросите, пожалуйста.
Я могу прямо сейчас спросить.
Пожалуйста. Ну, я все-таки... Подождите, если вы будете сейчас смотреть в эту штуку, мне будет сложно рассказывать. И вот, проходит время. Я уже в «Новой газете». Это 96-й год. И 96-й. Минуточку. Программа, точнее так, серия, восьмая серия «Непрошедшего времени», американское кино, вот, с которого мы начали, восьмая серия «Непрошедшего времени» рассказывает про правительство молодых реформаторов, которое было создано, когда первыми вице-премьерами стали двое – Немцов и Чубайс. Чернобырдин – премьер, Немцов и Чубайс – два первых вице-премьера. И с гордостью все, в том числе президент Ельцин, говорит: вот совершенно новая команда, сейчас они нам все тут наладят. И они начинают налаживать, вот эти вот ребята. И возникают скандалы. И теперь в общественном мнении, если оно вообще существует, считается, что правительство молодых реформаторов погубили олигархи. Это вот в этом американском кино так и говорится, что олигархи Гусинский, Березовский сочли себя обделенными, обманутыми, потому что проблема покупки «Связь Инвеста», вы тоже не знаете, что это такое, произошла в пользу Потанина и его группы. А готовил продажу «Связь Инвеста» Гусинский и мимо сада, фигу с маком. И вот тогда, мол, олигархи начали атаку на правительство молодых реформаторов, уж я не знаю, там с целью отомстить, что ли. И правительство это было уничтожено. Они потеряли всю репутацию, но началось это дело не со «Связь Инвеста», совсем нет. Началось это, как ни странно, однажды я даже рассказывал. Можете, в этой восьмой серии, которую я стал смотреть из-за того, что услышал слова Венедиктова,
так,
я появляюсь секунд на 5, на 7. Перед тем, как я вот появляюсь портретно на экране, там появляется вот эта вот картинка.
Угу.
Да, вот она, точно. Она появляется в этом фильме на экране, и ничего не объясняется. А это на самом деле цитата. Вот я люблю, когда тарелки очень большие. Это не моя, это не мои слова. Спасибо, можно закрыть. Это цитата из книги Немцова в связи с тем, что он требовал у Лисовского 100 тысяч долларов гонорара вот за эту книжку. Книжка эта «С воробьиную душу» брошюра.
Это мы, по-моему, обсуждали.
Обсуждали, да. Проехали. А когда я рассказывал тут, когда я написал эту заметку про эту книжку, и что это несусветный гонорар, ну просто неокупаемый. Вперед скажу, еще постараюсь повторить, чтобы было понятно. Книжный бизнес. Представляете себе? Вот есть издательство, издатель. И он издает какую-то книгу, чтобы что? Чтобы понравиться кому-то? это бизнес. Он хочет заработать.
Угу.
Неважно, он издает «Войну и мир» Толстого на испанском языке, или он издает книжку Коха, или издает книжку Немцова. Он должен заработать. А если нет, тогда это не издательство, а что-то другое. И вот. А что значит заработать? Ты заплатил автору $100 000 за его брошюру. Потом ты заплатил типографии за бумагу, за печать, рали-вали. Потом ты отдал в магазин, который сделает наценку чуть ли не 50%. Ну, минимум 30%. Когда будет продавать в розницу. Сколько и почем надо продать книжек, чтобы издатель окупил свои расходы и даже заработал?
Ну, видимо, многое подорого.
Покупателей нет столько. И вот, когда, значит, вот это вот стало известно, потом стало известно, что Чубайс, Кох и еще трое-четверо министров, это Чубайс объявил, в самолете. Он летел в самолете, а с Чубайсом летел Пул. Чубайс первый вице-премьер, он возит с собой журналистов, которые описывают его путешествия, выступления, свершения. Ну, вот как сейчас с Путиным летает целый самолет журналистов. Президентский Пул, так и называется. Премьерский Пул. Сейчас, наверное, будут летать с министром обороны. Ну, вот летали с Шойгу наверняка. Когда-то я точно знаю, что летал целый пул с министром обороны, которого звали Сергей Иванов. Что говорили журналисты, которые с ним летали, и которые слышали, что он несет, это отдельная песня, не будем отвлекаться. И вот, в «Коммерсанте» появляется статья журналиста из чубайсовского пула, который в самолете вдруг рассказывает, что они подготовили, цитирую, фундаментальную монографию о приватизации. Фундаментальная монография – это научный труд. Ты сразу представляешь себе кирпич килограммов полтора. Такой вот солидный. Интересно. И вот они его прямо вот сейчас издадут. Начинается скандал, потому что я написал, ну а где, где это все? Это же он пытается, узнав про мои вот эти статьи, где про Немцова и про Коха, и что Коху тоже заплатили $100 000 в там, где он написал швейцарское издательство «Сервина», а оказалось, что это конура с одним компьютером, с одним служащим, и этот служащий сказал, что они никогда книг не издавали и не собираются, а вот эту они действительно заплатили $100 000 Коху, потому что их это, об этом попросили, когда тут в Женеве открывался Анексимбанк. Ну, просто вот, как говорил Порфирий Петрович, да вы же и убили. Что тут еще? Начинается скандал. Что поделаешь, в это время выходит, еще даже раньше, выходят мои статьи о Гайдаре. Независимо и до всего. Уж извините, уважаемые слушатели. Вот одна заметка называлась «Гайдар сдает и выигрывает». Если есть картинка, можно показать.
Да, сейчас появится.
Появится?
Ну, должна.
Ну, не знаю. Неважно. Гайдар сдает и выигрывает. Речь шла о том, что Гайдар получил себе два больших здания в газетном переулке, по-моему, газетный переулок, для своего института ИЭППП. Институт экономических проблем переходного периода. Я написал, что вот Гайдар, зная заранее, что его уволят, это 92-й год, 92-й год. Гайдара увольняют и назначают тогда вот именно Черномырдина. И он, зная, что его уволят за две недели до этого, создает вот эту вот штуку и занимает вот эти здания. 92-й год. И вот я там написал, что он себе такой подарок сделал, что вот разместить до 1 декабря 92 года на условиях долгосрочной аренды Институт экономических проблем переходного периода, ППП, вот от этого 3П, на площадях, занимаемых ранее департаментами электротехнической промышленности и приборостроения в зданиях по адресу Москва, улица Огарева, теперь, по-моему, Газетный переулок, ну, это прям 100 метров от Кремля. Вот между Националем, ресторан «Националь» и гостиница «Националь», а чуть дальше, по-моему, какая-то гостиница, я забыл, как ее называют, ну, какая-то шикарная, супер-суперская, шикарная. И телеграф центральный, вот там. Ну вот, и на выселение им отвели 19 дней. Два института с советских времен. Там обжились, там у них столы, шкафы, конторы, компьютеры. 19 дней на улицу, пожалуйста. Куда? Неизвестно. А зачем такая площадь?
Зачем?
Зачем 4 или 5 тысяч квадратных метров, ну, скажем, там на 70 или 80 сотрудников и ППП? Сколько надо места на одного сотрудника? Ну, директору надо 30. Большой кабинет, большой стол, стол для заседаний, хоть 40. А рядовому-то сотруднику сколько?
Ну, стол поставить в уголочке.
Ну, 4.
Ну, допустим.
Ну, 5. Значит, даже если 5 метров и даже если 100 человек, то это 500 метров. А не 5000. А остальные куда? А остальные он сдает. Поэтому вот и написано, Гайдар сдает и выигрывает. Сдает, в смысле, жилплощадь эту. Ну, еще что-то такое. А потом я написал еще одну заметку. У вас там есть картинка «Гайдар хочет повеситься»?
Да, такая есть.
Вот, да, точно. И вот. После этой заметки, а там, видите, схема нарисована.
Что это за схема? Это вот то здание?
Это, да, это какой-то этаж дачи, которая раньше принадлежала Лидии Руслановой.
Mm-hmm.
Да, и вот почему все такое прочее. После этих двух заметок Гайдар сначала в «Известиях» публикует ответ. А это очень странно. Если про тебя написали в «Новой газете». Почему ты ответ печатаешь в «Известиях»? Ведь читатели «Известий» ничего не читали вот этого. И они все, что ты им вешаешь на уши, воспринимают как истину. Ну, конечно, Минкин негодяй. И репутация Минкина. Знаете, что он написал? «Читаю Гайдара. Репутация Минкина не позволяет отнести его, меня, к числу тех, на чьи высказывания в кругу приличных людей принято откликаться. И все же, ну, если не принято, так не откликайся».
Как же вы такую репутацию-то заработали?
У Гайдара? Еще бы. Я был очень доволен этой репутацией. Потому что это отдельная история об отношении, я даже не знаю, как сказать, народа России, населения. Гайдару было ужасное. Он же моментально проиграл все. Он проиграл все выборы, какие мог. Когда я в 94-м оказался, не в первый раз, кстати, в Магадане, то имя Гайдара людьми всеми подряд, мужчины, женщины, молодые, старые, произносилось с ненавистью. И я их очень понимал. потому что Гайдар где-то сказал, но это нерентабельно. То есть их существование, их города, построенные в сталинские времена, он назвал нерентабельным. Зачем они там? Они должны уехать. Держать эти города не имеет смысла. Туда должны вахтовым методом прилетать группы рабочих. 2 недели отработал и улетаешь. Прилетают другие, 2 недели. Вот. А что же им делать-то с женами, детьми и стариками? Это жилье, которое там, где они живут, они не могут продать за столько денег, чтобы потом себе купить в Сочи или в Воронеже, или в Курске. Тогда ведь не знали, что в Курске не надо покупать жилье. Так вот, Гайдар пишет. Репутация Менкина не позволяет отнести его к числу тех, на чьи высказывания в кругу приличных людей принято откликаться. И все же, и теперь он откликается в кругу читателей «Известий», дурачок, прочитав 2 его статьи в «Новой газете», одна называется «Гайдар сдает и выигрывает», и другая «Гайдар хочет повеситься», понял, что не прокомментировать их нельзя. И не потому, что изменил свое мнение о моральном облике журналиста. Вот это совершенно их типичная, подлая, абсолютно подлая манера. Кого ты не возьмешь за какие-то места, а это работа журналиста, неважно, в Америке ты живешь, или в Европе, или в России, задача журналиста – это разоблачать коррупцию. А когда ты разоблачаешь коррупцию, то читателям, может, это и пофигу, но коррупционеры тебя ненавидят и готовы убить. А если убить они боятся, что с ними часто бывает, потому что у них, по-русски говоря, очко жим-жим, то они... Это не важно, что вы не понимаете этих выражений. Это выражение все равно существует в русском языке. Так вот, тогда они начинают вместо ответа по существу марать тебя. А кто это написал? А, это вот этот. Да вообще он кто? Он же негодяй, продажная тварь, траливаль. Окей. Негодяй, продажная тварь, сифилитик, Господи помилуй, пожиратель детей и делает мацу из крови христианских младенцев. Вы на вопрос-то ответьте. Вот это было или не было? Вы приватизировали эти здания или там эту дачу Русланова или нет? И что там происходит? Вот это о том, о чем я написал, было или не было? Сразу скажу, после дела писателей, о котором, может, кто-то и слышал, когда, нет, окей, 5 министров получили по 90 тысяч долларов за ненаписанную книгу.
Да, мы об этом как раз, по-моему, говорили вот, в эфире.
Да. Так вот, подали в суд 2 человека на меня. Подал в суд Чубайс и подал в суд Бойко, вице-премьер. Тоже какие-то имущественные дела. 2 человека. Я помню, что точно, что Чубайс потребовал 40 тысяч долларов компенсации морального вреда и так далее.
Неплохо.
Неплохо. Неплохо. А Бойко тоже что-то такое. Кох, один из авторов, и это был первый, который мне попался случайно, тогда вот еще, со своей книжкой отдельной. Он в суд не подал. Отвлекаясь на секунду, в кино американское, там, в этом кино, я впервые за много-много лет, наверное, за 20 с лишним лет, увидел Гусинского, который говорит, а что же они в суд-то не подали? Говорит Гусинский, имея в виду Чубайса, Немцова и так далее. Как не подали? Чубайс-то именно подал и проиграл сначала в Пресненском суде, а потом в Мосгорсуде проиграл. На меня подал в суд, а потом подал в суд на Доренко. и проиграл. А в этом американском кино, вот я-то там на 10 секунд, а Доренко там, наверное, минут на 5. И он рассказывает про этот скандал с делом писателей, и трали-вали, и тому подобное. А Доренко же узнал от меня. Я был первый в мире, кто рассказал об этом союзе писателей, и что они получили за книгу почти полмиллиона долларов. Полмиллиона. Поэтому, когда в кино говорят, ну, 90 тысяч – это много, там Явлинский появляется и говорит, ну, 20 куда ни шло. Какие 20? Нобелевский лауреат по экономике получает за книгу по экономике, я звонил в Америку, от 5 до максимум 10 тысяч долларов. А здесь… Аванс-то, значит, каждый получил по 90, но издатель-то заплатил полмиллиона. Полмиллиона, а гонорар обычный для Нобелевского лауреата 5. Они получили в 100 раз больше, а купить это никак нельзя. Просто impossible. Ну, хорошо. И вот Гайдар пишет, что, значит, что вся эта чушь, как я выпил всю кровь христианских младенцев, какие-то расхищенные мною изумруды. Егор Тимурович, вы зачем это пишете? В моей статье ни слова про изумруды, и ни слова про кровь христианских младенцев, и так далее, и так далее. Вы зачем нагромождаете вот эти фантазии, чтобы потом сказать, вот, а вот этот дурак, чего-то такое? Там не было, там было совершенно четко. И дальше он говорит, Гайдар, это классика жанра, хороший учебный материал для тех, кто хочет разобраться в искусстве политической провокации. Понятно, да?
Его классика жанра.
Да. И дальше он говорит, просто под номерами он цитирует, не надо злоупотреблять экзотикой, все эти изумруды и чайные плантации как-то всерьез не воспринимаются, нужно проще, у меня их и не было. Второе. Смесь полуправды и лжи гораздо эффективнее, чем прозрачная откровенная ложь. В конце концов, слишком легко разобраться, кто учился на каком факультете, а кто нет. Чуть присыпав ложь тоненьким слоем правды, можно добиться более весомых результатов. Очень важны бытовые подробности, детали. Это он все пишет. Для истинного шедевра все должно быть скреплено неподдельной ненавистью к главному герою. Вот чего у меня не было, то нет. А у Гайдара ко мне, да, была, была. Безусловно. Ну вот. И что же он пишет? Перечитывая соответствующие сроки, ну, когда я написал, что он себе подарил институт, с этими зданиями. И Гайдай пишет, перечитывая соответствующие строки у Менкина, начинаешь сам себя ловить на мысли, а кем же я работал до назначения в правительство? Потом вспоминаешь. Это такой юмор, ирония. Директором института, того самого, который в кавычках подарил себе осенью 92-го года. Только назывался он тогда Институт экономической политики, академия, а впоследствии был переименован в Институт экономических проблем переходного периода. И возник этот институт, когда союзное правительство возглавляло еще Рыжков. Тра-та-та, в 91-м году именно сюда я и мои коллеги вернулись после работы в правительстве, после увольнения. И размещался этот институт в 90-92 годах не под открытым небом, а в комплексе зданий Академии народного хозяйства на юго-западе. Это вот все он в «Известиях» напечатал. Потом он напечатал это в журнале, не помню, как называется, черт, «Открытая политика». А теперь, дамы и господа, если угодно, Институт Гайдаровский издал 15-томное собрание сочинений, то есть прям вот больше, чем Брежнев и Сталин. 15-томное собрание сочинений. И вот там эта фигня в 6-м томе. Так и называется. «Пристрастная рецензия». Можете почитать. Так вот, он пишет, что институт уже был и размещался не под открытым небом, а на юго-западе. Стоп. А при чем тут юго-запад? Потому что ты же осенью 92-го года переехал прям вот в шаге от Кремля. И там получил эти 5000 метров. Понимаете, да? Он передергивает. Он пишет, что был на юго-западе, а я-то написал про сегодняшний день. Там есть еще кое-какие проблемы. Ну ладно. Теперь, поскольку эти мелочи могут вызвать вопрос, а почему он хочет повеситься?
Почему?
Вот статья называется «Гайдар хочет повеситься». У нас есть там картинка такая, нет? Нет?
Да, есть.
Есть, покажите. Вот. А что это значит? А можете увеличить какой-то фрагмент, показать покрупнее? Ну, хотя бы вот первый левый верхний уголок. Посмотрите, курсив, видите? Вот это курсивом набрано, а это прямым. А потом еще вон курсивом.
Так.
А потом еще вон курсивом. Я сейчас прочту курсивные фрагменты своей заметки. Это прямо вот с этого начинается. Мне не нравится наш капитализм, вороватый и коррумпированный. Мы получили капитализм, где собственность и власть тесно переплетены. Хочешь иметь собственность, наладь отношения с властью. Собственность без власти не гарантирована. И так далее. Следующий курсивный абзац. Казна пуста. Люди месяцами не получают зарплату, голодают, бастуют. У нас есть несколько десятков крупных предприятий, которые не платят налоги. Здесь сконцентрирована огромная налоговая недоимка. Если взять ее, то можно расплатиться со всеми неплатежами. И ни один из директоров не сел в тюрьму вот за это вот. Нужна политическая воля. У каждой из этих компаний есть свои связи, это мощные системы. То есть это очень критически, я пишу, да, про эти вот, про этот капитализм. И дальше, например, кусок. Если бы у нас нормально работали прокуратуры и МВД, надо было применять статью о хищениях и сажать на 10 лет в условиях развитого рынка и развитого, где правовая система к этому адаптирована, тот, кто так делает, попадает в тюрьму. Это вот читатели читают в «Новой газете» мою статью, так, которая называется «Гайдар хочет повеситься». И в конце они читают последний курсивный абзац. А вы знаете, что есть страны, где еще больше воруют? Например, наиболее коррумпирован Китай, но там с этим борются, публично на площадях вешаются. А в конце... Покажите на экране еще раз эту заметку, пожалуйста. А в конце там по скрипту. Можете его увеличить? А я прочту. По скрипту. Публицистические пассажи, набранные курсивом, принадлежат Гайдару и взяты нами из АИФ номер 42. Это интервью Гайдара. Я взял кусочки из его интервью и вставил в свою статью. Это он написал про публично на площадях вешают, как хороший для нас пример. И я ему написал, стоит ли вам, гуманисту и арендатору, восхищаться виселицами. Вот поэтому такое было название. А теперь, внимание, сейчас я найду, надеюсь, я найду важную вещь. А, вот она. Вот такую можете картинку показать?
Да,
это правительство Российской Федерации. Постановление. Вот, 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 вот. Правительство Российской Федерации, это я читаю прямо с экрана, от 11 ноября 92 года вопросы Института экономических проблем переходного периода в целях развития экономических исследований в области теории, трали-вали, тра-та-та, правительство Российской Федерации постановляет. Первое. Одобрить создание Института экономических проблем переходного периода. Министерству финансов Российской Федерации предусматривать, начиная с 93 года, выделение из бюджета средств ТРА-ТА с учетом оплаты информации, техники, оргтехники, видов связи, транспортных средств, социально-бытового, медицинского. Выделить столько-то, трали-вали. И дальше в конце написано «разместить до 1 декабря на условиях долгосрочной аренды Институт экономических проблем переходного периода на площадях, занимаемых ранее департаментами электротехнической промышленности и приборостроения. Москва, улица Огарёва, дом 3, строение 2 и 3, дом 5, строение 3». Ну, Егор Тимурович, это постановление правительства висит в интернете и доступно любому. И также доступна любому ваша заметка в собрании сочинений, которое называется «Пристрастная рецензия», где вы говорите, что все это вранье. Вот тут есть проблема. Они были такие наглые, что они даже не пытались прятаться. Они считали, что вот они просто такие великие, но сейчас же тоже. Ведь вот люди, которые находятся на самом верху, они даже не пытаются прятаться. Ну вот арестовывают заместителей министра обороны и показывают по телевизору людям их дворцы. Но ведь это же не в подземелье. Эти дворцы стоят, вот они тут где-то стоят, не в Австралии, а здесь под Москвой. Значит, люди, которые наворовали столько денег, они даже не попытались спрятаться. Одну важную вещь еще процитировать должен, пока есть время.
10 минут у нас еще.
А, вот. Сейчас, значит, я предупредил. Этот рассказ слушать трудно. Я не представляю себе, как американцы это сделали. Но американцы свое кино, не прошедшее время, как они сами там в титрах говорят, или закадровый голос говорит, что они снимали его 9 лет. За эти 9 лет американские эти изготовители сериала взяли десятки, наверное, много десятков интервью, много часовых, там они спрашивали людей по 3 часа. Потом нарезали кусочки и смонтировали эпизоды. И вот представьте себе, теперь я тут сижу, посмотревший 1,5 серии, и пытаюсь что-то сказать. А как это возможно? Там работала целая команда годами. И попробуй в этом разобраться за 56 минут. И при этом еще быть убедительным. Да еще надо постараться быть интересным. Может, уже все выключили, пока я рассказываю?
Да, кажется, нет.
Значит, кто не выключил, сейчас вы услышите кое-что. А в отличие от Чубайса, Гайдар бунтовался в «Известиях» и в собраниях сочинений, но ведь в суд он не подал. И еще один взяточник в суд не подал. Это был Сергей Станкевич, помощник или советник, я сейчас не помню, президента Ельцина, который попался на взятки, теперь ничтожное считается, 10 тысяч долларов, и убежал в Польшу. И там попросил политического убежища. И Польша ему дала. Mm-hmm. А я написал, что, ребята, а где он хоть слово-то сказал против режима, чтобы быть политическим, чтобы просить политическое убежище, значит, тебя должны преследовать за, как это сказать, ну, за политические какие-то претензии. А какие у тебя претензии? Ты был советник Ельцина. Ты никогда против режима Ельцина ни слова не сказал. Откуда политическое-то убежище? Поляки дали. Они были, по-моему, очень довольны, что они могут дать какому-то беглому типу политическое убежище. Это шпилька была. Понятно, да?
Так.
Ну вот, я там писал про то, про сё. А почему Станкевич жулик-то и лжец и взяточник? Потому что именно он был, важным действующим лицом, когда, если не ошибаюсь, в 92-м году организовывали оперный фестиваль на Красной площади. И он назывался «Красная площадь приглашает». И обещали нам и Карреруса, и Паваротти. Ну, Паваротти вообще проигнорировал, даже не стал отвечать. А Каррерос, кажется, вроде бы приехал. Фестиваль провалился, билеты не продались, все это кончилось крахом. Но для нас сейчас интересно другое. Значит, есть у нас там вот эта вот картинка. Сейчас покажу, какая. Посмотрите, Андрей, вот сюда. Вот такая вот табличка. Значит, доказывая, что этот фестиваль был афера. В казне. Да. Это вот портрет Станкевича. Но сейчас надо будет чуть ниже. Я скажу, когда показать внизу. Внимание. Значит, на этот фестиваль требовались деньги.
Угу.
Валюта. 92-й год. Казна пуста. Денег нет ни на что. И вот я вам сейчас прочту, что тут... Когда вот кто-то думает, что Станкевич взял всего 10 тысяч долларов, что это мелочь такая. Нет. Речь шла о 6 миллионах долларов на этот фестиваль. Значит, все счета во Внешэкономбанке были заморожены. Станкевич и его партнер Сахадзе писали Гайдару, Шохину, Починку, это министры. Гайдар вообще возглавляет правительство. Требовательные письма исполняющему обязанности председателя правительства РФ, уважаемый Егор Тимурович, оргкомитет фестиваля просит решить вопрос о выдаче дополнительной дирекции фестиваля лицензии на валютную торговлю. Чего-чего? Зачем вам валютную торговлю? А также решить вопрос о снятии налога с валютных поступлений. Председатель оргкомитета Международного оперного фестиваля «Красная площадь» приглашает Станкевич. Заместителю председателя правительства Шохину. Шохин жив.
Угу.
В отличие от Гайдара, Шохин жив. Можете к нему обратиться и попросить прокомментировать то, что я сейчас прочту. Значит, зампредседатель правительства Шохин получает просьбу дать 6 тысяч долларов. И через 2 дня, да, эта просьба поступила 7 апреля 92 года. Через 2 дня появляется распоряжение. Бланк. Правительство Российской Федерации. Адрес. Министерство финансов России. Резолюция. Прошу включить в список приоритетных платежей на апрель. Александр Шохин, 9 апреля 92 года. А еще через неделю, 16 апреля, из Министерства финансов на подпись Гайдару отправился, терпите, постарайтесь, это я сейчас заканчиваю.
Нет, я слушаю внимательно.
16 апреля 92 года из Министерства финансов на подпись ИО председателю правительства, ну, потому что такой был у него ИО, отправился список приоритетных платежей. Приводим, пишу я в газете, сокращенную таблицу. Первая графа – кто и на что просит. Вторая графа – сколько просит. И третья графа – сколько просителям выделил Гайдар из валютного резерва Российской Федерации. Значит, Андрей, вот этот кусочек выведите, а я прочту. Вот нижний и правый. Точное время московское его заслоняет. Повыше поднимите, если может, нет? Вот, хорошо. Читаю. За уголь из Польши потребность миллионов долларов США, 30 миллионов выделено, ноль. Правительство Москвы на медицинское оборудование, 1,5 миллиона выделено, ноль. Минздрав России, кардиоцентру на материалы для операции на сердце, 0,2 миллиона, ноль. Комитету по делам воинов-интернационалистов на розыск пленных, 0,2 миллиона, 200 тысяч, ноль. Минатому 1 миллион потребно, выделено, ноль. Союз здрав экспорту на реанимационное оборудование и медицинское оборудование, значит, 100 тысяч и 300 тысяч, по нулям. Фестивалю «Красная площадь» приглашает 6 миллионов, 2 плюс 2 плюс 2. Матом я ругаться не буду. Не потому, что вы барышня, вы все равно эти слова все знаете и слышали их 1000 раз. Просто я считаю, что матом не писать заметки не надо, ни в эфире не надо. Матом пусть люди ругаются, когда это слышат. Вот Гайдар по нулям выделяет на медицинское оборудование, кардиоцентр на материалы для операции на сердце, на реанимационное оборудование и медицинское оборудование – нули. А этому сраному фестивалю 6 миллионов. 2 плюс 2 плюс 2. А вот теперь эпитеты, если они у вас родились там,
в голове. Можно я посмотрю?
Пожалуйста. Вот. И никто не подал в суд-то. Вот эта заметка чертова, которая только что была на экране. Нам назначили жулика политэмигрантом. Никто же не подал в суд.
На вас в смысле?
Ну да, конечно. Я вас называю негодяями публично. Вы же убийцы, просто убийцы, если вы на кардиооборудование, на лекарства не даете денег, а даете денег на оперный фестиваль, который никому не нужен, который провалился, билеты не продали.
Пора заканчивать.
Да, таким образом мы сегодня чуть-чуть зацепили Гайдара. Ему памятник стоит в Москве уже. Где-то. А может, уже и два. Вот. А на Коха и Чубайса у нас времени не хватило. Я даже очень огорчен, потому что мне бы хотелось вернуться к Гамлету, к чему-нибудь хорошему. А мы вынуждены говорить о дерьме. К сожалению. Но это необходимая работа, между прочим. Знаете, у Маяковского, да, я ассенизатор и водовоз. Мобилизованный и призванный. А ассенизатор, это же понятно, да? Да. Это тот, кто вывозит дерьмо. Чтобы люди могли жить в чистоте.
Друзья, спасибо, что были с нами, спасибо, что смотрели и, я уверена, ставили лайки и рассказывали об этой трансляции своим друзьям и знакомым. Пожалуйста, подпишитесь на «Живой гвоздь», если еще не подписались, подписывайтесь на наш телеграм-канал и, конечно, подписывайтесь на телеграм-канал Александра Минкина, он называется «Минкин», вы без труда его в телеграме найдете, и на shop.diletant.media заходите, пожалуйста, там есть разные книжки, когда вы их покупаете, вы поддерживаете нашу работу, и для нас важно, чтобы вы и дальше приобретали то, что мы там продаем. Вот здесь за кулисами политики 1848-1914, «Империя после Петра» 1725-1765. В общем, книги по истории, книги по политике, книги на самые разные темы. Надеюсь, что что-нибудь вам там понравится. Спасибо и всего доброго.